Прошло немного дней. Распадок быстро зазеленел. Сперва оделись в летний наряд березки, осины и ореховый кустарник с самого низу гор, тогда как дубовый лес на крутых склонах и буковые рощи выше оставались еще прозрачными. Вспыхнула желтым пламенем азалия, расцвел барбарис, розовые бутоны шиповника вдруг открылись за одно утро. Настоящая весна победно пошла по горам. Ее распрекрасное покрывало забиралось все выше и выше, светлой зеленью вспыхнул буковый лес, он сомкнулся и загустел, отбросив тень на свой нежный и тонкий подрост, имеющий несчастную привычку развиваться только под этим родительским крылом. На горы опустилось устойчивое тепло. И вот однажды к вечеру, когда тихая благодать наполняла безветренный ясный воздух, взору удивленного Самура предстало зрелище, от созерцания которого у него дрогнуло сердце. Он тихо и благодарно заскулил. На площадку перед черной норой выползли четыре волчонка, только что открывшие глаза. Коротенькие ножки еще плохо держали их, но решимость, с которой они ступали, делала честь малышам. Щенки повизжали немного от непривычного и потому страшного простора, наполненного зеленым и голубым, но убедившись, что родительницы с ними осмелели и расползлись, тыкаясь носами в камни, в ветки, в землю, пугаясь и отфыркиваясь. Монашка подталкивала в середину тех, кто неосторожно подходил к краю площадки, облизывала и без того гладенькие шкурки, и вся прямо-таки сияла от счастья. Худенькая мордочка ее излучала восторг и любовь. Она склоняла голову на один бок, на другой, словно отыскивала самый лучший вид, откуда должны были открыться ей еще неизвестные особенности милых детей. Когда Самур с предельной осторожностью приблизился, она зарычала, но без злобы, просто напоминая ему, чтобы не очень увлекался и, боже упаси, не сделал малюткам больно. Самур так и не дотянулся до щенков. Он лег рядом со счастливой матерью и положил свою большую голову на ее вытянутые лапы. Один из малышей, серый, как полевая мышка, приковылял к Самуру и довольно смело исследовал лапы, бок и даже хвост странно большого, но смирного существа, который приходился ему отцом. Убедившись, что это не мать, но и не чужой, волчонок стал карабкаться к морде Самура, беспомощно скользя по лапам овчара. Волчица не сводила с него внимательных глаз, а шестипалый, разомлев от счастья, закрыл глаза и медленно повалился на бок, чтобы дать возможность малышу без затрат усилий добраться до цели путешествия. Волчонок торкнулся в густой мех, переступил крошечными лапками по ушам и носу овчара и, не получив искомого, равнодушно покинул его. Безмолочное существо. Самур вздохнул. Нежность, переполнявшая его, требовала выхода. Он повернулся к монашке и лизнул ее в ухо. Волчица отстранилась, но не настолько, чтобы он обиделся, когда Самур попробовал лизнуть волчонка и опрокинул его, она рассердилась. И, посчитав, что первое знакомство затянулось, загнала волчат в логово, куда Самуру по-прежнему вход категорически запрещался. Он умчался на охоту. Он носил к норе зайцев, грызунов, косуль, глупых тетеревов и однажды приволок самую осторожную из кавказских птиц — улара, черно-серую горную индейку, которую словил лишь потому, что она перебила себе крыло. Пища исчезала незамедлительно, хотя пользовалась ею пока что одна монашка. Вскоре и она стала выходить на охоту. Щенки подросли настолько, что понимали приказы матери. У них хватало терпения сидеть в темной норе до тех пор, пока снаружи не послышится ее разрешающее «фух-фух». А как они играли на площадке, когда наступал час вечерней зари, и волчица, а иногда и громадные овчары ложились поодаль верными охранителями их счастливого детства. Сперва они учились держаться на ногах, и потому просто, хотя и отчаянно, толкались друг с другом. Потом пришла пора играть в неприятелей, чтобы отрепетировать приемы борьбы и хватку пастью. Уже не раз огорченно взвизгивал от укуса один или другой неудачливый боец. Уже пыхтели они, залезая повыше на кленовые корни, чтобы броситься оттуда, в гущу свалки. Доставалось и отцу, и матери, когда кто-нибудь из них становился объектом атаки. Нужно было видеть, с каким бесконечным терпением отворачивал голову самур, когда волчата кидались на него. Он подставлял им шерстистую шею, загривок, но волчата лезли дальше. Они пытались куснуть за губы и нос. Случалось, они достигали цели, делали ему больно, но ни разу он не стряхнул с себя малышей и не отпихнул своей огромной лапой. Долготерпению его не было предела. Монашка казалась менее терпеливой. Она позволяла себе на правах матери иной раз проучить волчонка и отшвыривала шустрых носом, придавливала лапой или клацала зубами над самым ухом крохи, чтобы напугать. Но если малыш падал или ему доставалось от сверстников, она первой жалела пострадавшего и оказывала помощь. Зажав хрупкое тельце в передних лапах, вылизывала ушибленное место, не обращая никакого внимания на писк и вопли малыша, который также не хотел умываться и лечиться, как и его куда более смышленые двуногие сверстники. Волчата подрастали, окраска их шерсти стала меняться. На серой шубке одного отчетливо проступила чернота. Она расползлась по голове, спине, затронула хвост. Два оставались серыми, но животы у них заметно белели, ноги тоже. А вот четвертый, тупоносый уволень, начал белеть с груди, а по бокам у него возникли темно-серые и белые пятна, тогда как спина потемнела. И голова стала черной, как и пасть и губы. Если бы самур и монашка умели считать, они бы удивились, обнаружив на передних лапах этого щенка, заметно переросшего братьев и сестру, по 6 крепеньких пальцев. Словом, он делался необычайно похожим на отца, и даже хвост его не падал косо вниз, как у каждого уважающего себя волка, а кокетливо задирался чуть влево и, кажется, был слишком уж пушистым для его возраста. Самур сразу отличил удалого сына от остальных. Да и он, этот бело-черный волчонок, стоило овчару появиться в поле зрения, кидался к нему первым и начинал бесконечную возню с рычанием, атакой на горло и толканием грудью, все время приглашая отца помериться силой. Самур терпел. Он переваливался сбоку на бок, прятал голову, поджимал хвост, а его любимец только входил в азарт. Кончалась возня обычно строгим окриком матери, который волчонок боялся и слушался. О счастье семьи, обязательное для продолжения рода! Прилизанные и волки около него вели себя очень осторожно и не вторгались в пределы, где самур охотился сперва один, а потом вместе с монашкой. Во всяком случае, Шестипалый ни разу не пересек их следов и жил в полном неведении относительно опасности, когда она уже нависла над ним и его семейством. Он был настолько счастлив, что пренебрег всегдашней осторожностью. Монашку не устраивала охота поблизости. И однажды она повела за собой самура высоко в горы, куда уходила туристская тропа, соединяющая верховой поселок на северном склоне гор с кабук-аулом на южном. Вот тут она впервые и почуяла прилизанного. Волчица остановилась над следами стаи, как вкопанная. А секундой позже, забыв о прежних намерениях, уже мчалась назад, холодея от мысли, что волчата одни, беззащитны, и что каждую минуту к логову может прийти опасность. Волки никогда не обижают чужой молодняк, чего нельзя сказать о медведях-шатунах, медведях-одиночках, которые могут при случае разорвать чужого или даже своего медвежонка, стоит только родительнице зазеваться. Но в данном случае, когда снова объявился прилизанный, можно было ожидать самого скверного, и потому волчица, забыв об охоте, примехонько помчалась к логову. Там было все спокойно. Ткнувшись в каждое свое чадо носом и убедившись, что все на месте, волчица легла перед входом и дала понять Самуру, что он может и должен отправляться на промысел в одиночку, а у нее душа не на месте, раз поблизости объявился мстительный степной вожак. Шестипалый вернулся туда, где им встретился след стаи, обнюхал его, взъерошил шерсть и предупредительно порычал, но забота о прокормлении семейства на этот раз занимала его так сильно, что он не мог позволить себе выслеживание стаи и ушел наверх охотиться за серными. Перебегая просторную луговину, Самур попал в поле зрения человека, разглядывающего окрестности в бинокль. Это был Котенко. Он тихо ахнул и толкнул локтем Молчанова. «Смотри, кто бежит!» Егор Иванович припал к биноклю. Рука его дрогнула. Он радостно и удивленно сказал: «Самур! Когда подбежит ближе, окликни его!» Самур бежал метрах в 250, черная спина собаки мелькала в траве, цветы ромашки на длинных стеблях обиженно качались по сторонам, словно укоряли животное за столь бесцеремонное обращение. «Какой он гладкий, большой и сильный», — подумал Егор Иванович, разглядывая в бинокль одичавшего Шестипалова. «Видно, свободная жизнь на пользу». И тут он вспомнил о волчице. «Весна. У них должны быть волчата. Этот целеустремленный бег, озабоченная морда овчара, не говорят ли о том, что Самур, отец семейства, спешит за едой для своей подруги?» «Не будем тревожить собаку», — сказал он. «Подождем здесь. Если Самур обзавелся потомством, он вернется с добычей, и мы узнаем, где их дом». Светило солнце, ветерок волнами пробегал по высокогорью, шевелил расцвеченный луг. По голубому небу важно плыли пышные толстые облака. Было очень просторно, весело и радостно. Кругом жужжали шмели, стрекотали кузнечики. В ближнем лесу тараторили неугомонные сороки. Жизнь чистая, светлая и спокойная. Зоолог и лесник лежали на теплых камнях, невидимые для чуткого населения джунглей, и ждали, когда вернется Самур. Наискосок через луг пробежали взрослые олени. Их прекрасные головы с умными глазами были полны настороженного покоя, движения грациозны и неспешны. Никто их не беспокоил. Корма было вдоволь. Жизнь прекрасна. Потом проследовал озабоченный медведь. Он походил на старца, вышедшего в соседнюю рощу поискать грибов. Шел медленно, отворачивал камни, рылся в валежнике на опушке леса, иногда подымался на задние лапы и осматривался с таким недоумением, словно только что потерял шапку и никак не может вспомнить, где потерял и при каких обстоятельствах. Он что-то жевал. Видно, не очень вкусно, и вертел головой так, что становилось ясно — ест какую-то дрянь за неимением лучшего. На открытом месте, где солнце нагрело камни, он лег, разомлел и, кажется, вздремнул, но ненадолго, потому что был голоден. Поднявшись, он осмотрелся и вошел в лес, надеясь поживиться там хотя бы прошлогодними орешками. Но вот руки Молчанова с полевым биноклем напряглись. «Идет», — сказал он. Самур действительно шел, а не бежал, потому что тащил довольно весомую добычу молодого, наверное, годовалого туренка. Как удалось ему словить проворного козла, сказать трудно. Похоже, что нарвался он на ослабленного или больного. Такой козел весит 20 кг. В зубах его не удержишь. И Самур, как настоящий опытный хищник, взвалил добычу на холку, придерживая козла за обе ноги пастью. «Ах, сукин кот!» — восхищенно шепнул зоолог, целясь в Самура трубой телеобъектива. Сейчас мы получим вещественное доказательство разбоя и предъявим когда-нибудь Шестипалому. Егор Иванович проводил взглядом овчара, и когда он скрылся в том же направлении, откуда прибежал, всякие сомнения отпали у Самуры и монашки поблизости логова. «Идем, Ростислав Андреевич. Да разве его догонишь? По следу отыщем, тут тропинка одна. В ущелье спадает», — убежденно сказал Молчанов. У лесника и в мыслях не было преподнести Самуру какую-нибудь неприятность или заставить монашку перетащить свое потомство в новое место. Молчановым, как и Котенкой, руководило ненасытное любопытство натуралистов. Очень хотелось выведать, как живут овчар и волчица. Увидеть, если можно, волчат, какие они получились, эти редкостные гибриды. Хотя Самур, отягощенный добычей, шел медленно, два человека шагали за ним еще медленнее. Там, где овчар легко пролезал сквозь густую заросль рододендрона или прыгал с камня на камень, форсируя глубокий разлом на местности, люди шли в обход, потом теряли время на отыскивание следов, стараясь не очень отстать от овчара. Закончился крутой спуск, след привел их в распадок. Тут уже проще, можно было идти без опасения сбиться. Они вырвались из джунглей на тропу по центру старой насыпи и прибавили шаг. — Все ясно, — сказал Молчанов. — Они живут у разрушенного моста. — Почему ты так думаешь? — Самый подходящий уголок. Года три назад я взял там один выводок. К мосту они подходили с предельной осторожностью. Но они могли бы идти и напролом. Трагедия уже свершилась. Там никого не было. Едва Самур, отправляясь на охоту, скрылся в джунглях, как кусты зашевелились, и шесть серых степных хищников вывалились на тропу. Прилизанный обнюхал след и угрожающе зарычал, всматриваясь в темный лес, куда убежал ненавистный овчар. Стая вытянулась цепочкой и пошла к разрушенному мосту. Монашка лежала у входа в логово, преграждая путь волчатам, которым не терпелось выбраться на волю. Когда кто-нибудь из них особенно упорствовал, она, не оборачиваясь, тихо рычала, и в голосе ее они слышали особо тревожные нотки. Волчата исчезали в норе, но через минуту-другую забывали материнское предостережение и опять начинали теребить ее спину, загородившую выход. Наконец тишина в природе усыпила бдительную волчицу, она встала, потянулась и, еще раз обнюхав воздух, разрешила малышам выйти, но сама не спускала желтых внимательных глаз с окрестных кустов. Волчата разбежались по площадке, начали баловаться и приставать к матери, удивляясь ее странной сдержанности. Вдруг сверху на площадку скатился небольшой камень, за ним посыпалась мелочь. Монашка издала звук, означающий опасность, и волчата мгновенно скрылись в черном зеве норы. Теперь глаза ее неотступно следили за кустистым склоном над логовом. Она стояла на площадке в тени орешника, мордой к норе, вся сжавшись, как пружина. К сожалению, воздух в распадке только нагревался, воздушный поток шел снизу вверх и ничего не объяснял ей. Через несколько минут внизу тихо задвигались кусты. В нос монашки ударил запах стаи. Вот кто пожаловал. Волчица ощетинилась. Снова посыпалась с крутого склона. Камни стукнулись рядом с монашкой, она сделала скачок и, уже не сомневаясь больше в опасности, загородила собой вход. Снаружи торчала лишь ее хищно оскаленная морда, и поблескивали злобно прищуренные глаза. Один из стаи, не удержавшись на крутой осыпи выше площадки, покатился вниз и шлепнулся о каменную плиту в 2 метрах от монашки. Он не успел вскочить, а волчица уже оседлала его, рванула за горло, и смертельно раненый противник полетел в кусты ниже прогулочной площадки. Монашка с бешеными глазами снова закрыла собой детей и стала ждать, грозно рыча и подергиваясь от возбуждения. «Самур, где ты?» прилизанный, не стал больше выжидать. На площадку вывалились сразу три волка. От моста гигантским прыжком выскочил вожак и еще один. Монашка инстинктивно подалась назад и скрылась в норе. Борьба со стаей была не под силу. Тотчас же в черное отверстие всунулась голубая морда. Минуты две там длилась возня, сильный вожак с искусанными лапами и кровоточащей мордой выволок, упирающаяся волчица, нагрызла его, хотя и сама истекала кровью, и тут на нее навалились все волки. От нее пахло собакой. Раздался хриплый вой, стоны. Сильные и ловкие хищники сбились в клубок, кто-то полетел вниз. Но как ни яростна была борьба, а исход ее уже был предрешен. Монашка еще билась в предсмертной судороге, а из логова, привлеченной стоном матери, высунулись щенки. Они тоже пахли собакой, да, собакой. Минута, и все было кончено. Жестокая месть свершилась. На площадке остались лежать растерзанная волчица и три волчонка. Убийцы крутились среди трупов. Волки деловито обнюхивали кровь и зализывали свои раны. Вожак прихрамывал. Он спустился на тропу. Четыре его спутника выстроились в цепочку позади прилизанного, и волки тяжелой рысью пошли по распадку к реке. Чудесный день разгорался. Солнце вошло в зенит, скрипели в траве кузнечики, мир излучал добро, а в распадке пахло кровью.